Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Это телефон смс-ок. 985-970-45-45. Завершается процесс, второй процесс Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прокуратура попросила 14 лет. На мой взгляд, достаточно бесполезно рассуждать о том, правильное или неправильное обвинение, потому что понятно, что обвинение имеет никакого отношения к причине, по которой Ходорковского посадили. Это примерно как если бы человека в темном лесу ограбили, и грабитель положил кошелек себе в карман. А когда его поймали, начал бы говорить, что вот вы знаете, вот человек, которого я ограбил, он не платил алименты, он свою дочку бил. Ну, бесполезно обсуждать, платил или не платил алименты человек, потому что ограбили его не затем. Тем более, что в первом процессе Ходорковскому предъявляли хотя бы налоги. И я с удовольствием за несколько лет до того, как Ходорковского посадили, рассуждал на тему, как он платил налоги. И я с удовольствием после того, как Ходорковский выйдет, пообсуждаю, как он платил налоги. А сейчас вопрос о том, как он платил налоги, достаточно бессмыслен, потому что, как я уже сказала, это не повод, а это не причина, это повод. На втором процессе и повода даже приличного не отыскалось. Сообщили, что Ходорковский украл всю нефть ЮКОСа, видимо, ведрами. И возникает такой вопрос. Ну, хорошо, если Ходорковский не платил налоги, то вопроса два. И минимизировал и продавал через офшорные фирмы нефть. То вопроса два. Чем сейчас занимается компания Геннадия Тимченко, которая экспортирует нефть бывшего ЮКОСа? То есть вот чем является относительно Роснефти и других российских нефтяных компаний компания «Гунвор», находящаяся в Женеве, нежели вот таким вот гигантским офшором, и за счет чего она имеет прибыль, если она имеет прибыль не за счет разницы между той ценой, по которой она покупает нефть у российских нефтяных, в том числе и государственных компаний, и продает. И, кроме того, если целью было наказать Ходорковского за то, что он не платил налоги, а налоги не платили все, то почему выбрали ту компанию, которая была наиболее прозрачна с точки зрения инвесторов, которая с точки зрения инвесторов стоила всего дороже, а стало быть, и налогов платила всего больше? То есть, грубо говоря, ну вот если наказать решили людей за всех, всех за то, почему они решили наказать людей, которые ходят голыми, то почему из всех, кто ходил голыми, выбрали единственного того, кто надел трусы. А на самом деле у суда над Ходорковским, на мой взгляд, есть точная историческая аналогия. С ним случилось то, что происходило в некоторых, подчеркиваю, некоторых странах Европы при становлении абсолютной монархии с крупными влиятельными купцами. Вот такой типичной страной является Франция при Филиппе Красивом, процесс тамплиеров. Напомню, что Филипп задолжал тамплиерам. При Карле VII арест Жака Кёра. Напомню, что Жак Кёр был простой купец, который поднялся именно за счет того, что он был купец, но который потом стал бесспорно очень влиятельным человеком. В какой-то момент даже король пригласил его возглавить казначейство. Поскольку Жаку Кёру очень много людей было должно, то когда умерла любовница короля Агнеса Сорель, то один из кредиторов обвинил Жака Кёра в том, что это он Агнесу Сорель отравил. А надо сказать, что Кёра не казнили, его просто посадили, как и Ходорковского, он потом умудрился даже бежать. И то, что осталось потом от его состояния, было отдано даже наследникам. Ну и, наконец, уже при Франциске I арест и казнь Салвансе, это очень третий интересный процесс. Это сын купца Жана де Бона. Купец торговал сукном. По воле короля принимал участие в конфискации имущества у кардиналов Балю, Филиппа де Камина. Уже в 1473 году судил королю 30 тысяч ливров. Сын Жак, он уже банкир, он уже крупный торговец. Только с 92 года, 1492 года стал главным казначеем герцогини Анны Бретонской. С 96-го он один из четырех генералов финансов. В 1503 году он одалживает Людовику XII 23 тысячи ливров. И вот спустя немного времени уже новый король бросает его в темницу, отбирает все, вешает на Монфалконе как изменника. Таких процессов, обращу ваше внимание, не было в императорском Риме или, допустим, в Отоманской империи. В Оттоманской империи внезапный богатей был просто визирем у султана, и в Риме такой богатей был просто военноотпущенник императора, и не надо было суда, чтобы у него чего-то отобрать. Вообще в Оттоманской империи не нужно было суда, потому что все равно все принадлежало султану, строго говоря. Это именно такие процессы, которые характерны для Европы конца феодализма, потому что феодализм – это не какой-то особый строй, это смесь любых строев. Вот формируется абсолютная монархия, которая может делать все, и она сталкивается с частным богатством, которое сделало себя само, с людьми, которые были купцами, в отличие от той же Оттоманской империи, где никто ничего султану, как я уже сказала, не сужал. Ну, даже идеи такой не могло быть, чтобы какой-то человек в Оттоманской империи там, сделал судо султану. А у нас тоже сейчас уже есть атаманское предпринимательство. Это такие люди вроде банкира Пугачева или Елены Батуриной. И опять же, никто не будет плакать, если у Елены Батуриной после отставки ее мужа начнутся трудности с бизнесом. А вот для такой ситуации, о которой я говорю, нужна сложная историческая обстановка. Питательный бульон из очень противоречивых тенденций. Есть, должно быть богатство, которое не зависело от власти, но в конце концов, стало зависеть. Я уже подчеркиваю, да, что и Кёр, и Сан-Лансе, и тамплиеры, все это люди очень сильно завязанные на власть. Они сначала, как Жак Кёр, делают только деньги из сукна, потом они добираются, конечно, до госвласти. Они становятся казначеями, они становятся министрами финансов. И нужны нищие короли, которые становятся должниками банкиров, и которые, тем не менее, имеют абсолютную власть, и которые, тем не менее, должны соблюдать некоторые требования хотя бы совершенно фальшивого суда, то есть они должны что-то предъявить, или служение Бафомету, или отравление Агнесы Сорель. В какой-то мере то же самое, но не в таких острых формах произошло и с фугерами, которым отказались платить по долгам, и с Барди и Перуци. С Медичи не произошло, потому что они сами стали суверенами. И вот во Франции это происходило с каждым, кто вызывал зависть короля на протяжении двух веков. А в Англии, кстати, не происходило. И поэтому сейчас весь мир говорит по-английски, и Англия стала хозяйкой морей, а Франция нет. И когда нам говорят, что процесс Ходорковского не уничтожил, мол, российскую экономику, совершенно правильно. Не уничтожил, так же, как процесс Кёра не уничтожил французскую экономику. Как выяснилось, лет через 300 этот процесс уничтожил не экономику, а всего лишь будущее Франции. И вот в этом смысле процесс Ходорковского, он, конечно, основополагающий, потому что, ну, ребят, вот там вопрос, почему не происходит в России модернизации? Ну, как вы представляете себе модернизацию во Франции времен Карла VII? А с людьми, которые обладают абсолютно тем же представлением о государстве, которым обладал Карл VII или Франциск I. Однако есть существенное отличие. А тамплиеры, они, конечно, узники политические, в том смысле, что их казнили не за то, что они поклонялись Бафомету, а потому что они были должны королю, и королю это не нравилось. А казнили с тем, чтобы король забрал их добро и передал каким-то своим ковальчукам. В случае тамплиеров Ковальчук и Тимченко звался Ангеран де Марине, он, кстати, был следующей жертвой. Но тамплиеры не составляли планов политического переустройства Франции. То есть, если французские короли не завели привычки вешать тех, кому они должны, то история Франции, возможно, была бы иной, возможно, промышленная революция началась бы во Франции, но Сен-Плансе этого не знал. А совершенно другим образом выглядит дело Ходорковского, потому что к 2003 году он вполне сознательно воплощал свой проект другого развития России. В начале 90-х это был обычный олигарх. Делал он деньги, как все. Сам любил повторять фразу Форда о том, что он может объяснить происхождение каждого своего миллиона, не тая, конечно, первого. Но к 2003 году он закончил накопление активов и перешел к поднятию стоимости этих активов, что, в свою очередь, означало увеличение прозрачности компании. Что, в свою очередь, означало увеличение прозрачности страны. А увеличение прозрачности страны влекло за собой не только политическую прозрачность, но и инвестиции в образование. Это был один из любимых проектов Ходорковского. Опять же, повторяю, весь этот рост прозрачности был не за счет, был не потому, что Ходорковский был такой хороший, а потому что ему было так выгодно. Но так уж получилось, что в этот момент что то, что хорошо было для ЮКОСа, то было хорошо для России. И вот это стремление к Ходорковскому большей прозрачности впрямую столкнулось с планами Кремля, с планами власти. Нам не нужны прозрачные компании, нам не нужны покорные компании. Вот был месседж, который послал Кремль. И совершенно не случайно, что Россия, она в 2003-м, так же, как и в 1913-м, стояла накануне очень серьезных перемен, накануне превращения открытое общество. Прежде всего, через открытие собственных компаний. Та же «Альфа» уже приготовилась к раскрытию. Тот же «Русал» заказал свой аудит иностранной аудиторской фирме, а потом, когда уже после ареста Ходорковского «Ведомости» опубликовали это аудиторское заключение, «Русал» прислал «Ведомостям» письмо, что типа не публикуйте компрометирующих нас материалов. То есть оказалось, что то, что хорошо для ЮКОСа, было хорошо для России, но было плохо для Кремля. Путин предпочел быть Филиппом Красивым, абсолютным хозяином над слабой стагнирующей экономикой, а не слугой при сильной растущей. И вот самое интересное – это попытаться понять, в какой же стране бы мы жили, если в 2003-м Ходорковский не был арестован. И я пытаюсь показать несколько вещей. Ну, во-первых, российские компании одна за другой стали тоже становиться более открытыми, как я уже это сказала, как ЮКОС. А это был неизбежный процесс, плюс он сопровождался тем, что хотел делать ЮКОС, когда он хотел обменяться акциями с «Шевроном». Он сопровождался бы волной взаимного обмена акций между российскими и транснациональными компаниями, причем с очень интересным результатом. Транснациональные компании, конечно, больше по капитализации, но поскольку в российских компаниях собственность была сосредоточена в одних руках, это привело бы к де-факто контролю российских олигархов над многими транснациональными компаниями, соответственно, к реальному усилению России и к реальному усилению власти Путина. При этом речь идет о мягкой власти, то есть возможности влиять в интересах России на мировые процессы. То есть жесткая власть, там, возможность кинуть в тюрьму любого бизнесмена, разогнать дубинками демонстрацию, ментам безнаказанно давить людей на улицах, вот эта власть существенно бы уменьшилась. Ну, это тип власти, мягкая власть, которой обладает президент Обама. Вот он самый могущественный посол в мире, но он не может посадить в тюрьму бизнесменов, недовольных его правлением, и носит на руках, на руке часы за $200. Президент Зимбабве Роберт Мугабе не обладает влиянием Обамы. Но зато он может посадить Зимбабве любого и может хоть ежедневно носить на руке часы, хоть по миллиону. А следующая позиция, которая кардинально бы изменилась, это размер вложений в страну. А Россия в настоящий момент самая коррумпированная страна на душу населения в мире. Не мое замечание, замечание знакомого бизнесмена, который просто посмотрел последний рейтинг коррупции, где Россия опять там упала на 8 пунктов вниз и уже почти достигла уровня Ганы, и просто копирайт не мой, он просто разделил объем ВВП на количество людей, но не могу, к сожалению, сослаться на имя человека, потому что вряд ли ему это понравится. Ну, просто как бы честно говорю, что не мое наблюдение. Коррупция у нас... $1.5 триллиона ВВП, и коррупция, по моим прикидкам, съедает не меньше половины. Просто это можно посмотреть, когда посмотришь цены, которые у нас ровно в два раза выше, чем на большинство аналогичных товаров в Европе. Или посмотришь цену квадратного метра недвижимости в Москве, которая достигает 5-6 месячных зарплат, это минимум, при том, что обычно цена квадратного метра в мире составляет 1-2 месячных зарплаты. То есть эти же самые $700 миллиардов, они давили бы там не на рынок недвижимости в Москве, не на рынок недвижимости в Ницце, они уходили бы в российскую промышленность. Куда? Прежде всего, в нефть и газ. Ведь у нас сейчас не увеличивается добыча нефти и газа, несмотря на то, что ими занимается вертикаль власти. Еще второй момент – постройка химзаводов. Это решение совершенно естественное для страны с богатыми природными ресурсами, потому что надо понимать, что никакого ресурсного проклятия нет. А вот есть из США, это страна с огромными природными ресурсами. США сейчас добывает больше газа, чем Россия. И у США есть огромная химическая промышленность, и Китай, у которого с газом куда хуже, чем Россия, ежегодно инвестирует в химические производства где-то $5-6 миллиардов. То есть 1% от российской коррупции. Еще один неизбежный шаг – это создание промышленного пояса на границе с Китаем. Прежде всего, нефтяного. Это как раз хотел делать Ходорковский. Это была одна из вещей, которую Кремль имплицитно поставил ему в вину. скупка месторождений в Восточной Сибири, нефть которых потом пошла бы в Китай. Сейчас эти месторождения у Роснефти, и как-то об освоении их ничего не слышно. Ну, касалось бы это, конечно, и других объектов, того же Удакана, где добывают, вернее, не добывают, должны бы добывать медь. И понятно, что вот создание мощных интернациональных компаний на границе с Китаем, то есть компании, чьи акции котируются на рынке, чьи менеджеры окончили Гарвард, полностью бы изменило геополитическую ситуацию, потому что сейчас дела так уйдут таким образом, что этот район де-факто отойдет к Китаю, рано или поздно. Просто потому, что геополитика не терпит вакуума. Если у вас нет на земле ничего, ни власти, ни бизнеса, она будет заполнена самой могущественной властью и бизнесом по соседству. То есть транснациональные компании вдоль границы с Китаем означали бы промышленное возрождение России, охраняли бы эту границу надежнее любой дивизии. И не стоит стыдиться того, что мы бы добывали сырье и поставляли его Китаю. Вот не стоит, к сожалению, думать, что Россия в ее нынешнем демографическом и социальном положении могла бы пойти по китайскому пути. То есть пути дешевой рабочей силы. Россия, наверное, могла пойти по такому пути во время Хрущева, когда в деревнях еще оставался запас рабочей силы, когда социальная защищенность населения была равна нулю, когда была очень высока доля пассионарности в партии. Вот тогда, если бы не открыли нефть, то действительно Россия, скорее всего, последовала бы этим путем. Но к концу 90-х годах мы превратились в сырьевую державу, где население существует за счет субсидий от экспорта сырья, где стоимость рабочей силы по определению несравнима с китайской, и в этом нет ничего фатального. Каждая страна должна использовать то, что она есть. Если у России есть природные ресурсы, то как Норвегия или Австралия, она должна разумно использовать свои природные ресурсы. Так что вот создание сборочных производств на основе дешевой рабочей силы в России было, конечно, вряд ли возможно. А вот создание современной добывающей, прежде всего, химической промышленности, которая десятикратно увеличивает стоимость конечного продукта, при условии, что 700 миллиардов долларов идут не в Ниццу, а в промышленность, оно было просто неизбежно. Еще один неизбежный шаг – это рост образования. Собственно, напомню, что Ходорковский вкладывался в образование, как он вкладывался в восточные нефтяные поля. Сейчас с образованием в России ситуация катастрофическая. Вот в вузах США учатся 64 тысячи студентов из Индии, 57 тысяч из Китая, 1500 из Нигерии, 1500 из России. То есть у нас образовательный идеал в путинской России – это селигер, где людей сознательно учат быть подонками. То есть это вот селигер – это, конечно, то, в чем нуждается страна. Общественный строй, который устроен таким образом, что взяточники, насильники и убийцы присваивают себе половину ВВП. И страна, где эти половины ВВП уходят в ВВП же, устроена она просто иначе. И Ходорковский в этом смысле, он, конечно, закладывал систему той частной образовательной благотворительности, на которой основан не только Гарвард, на которой основана вся система США образовательная. И рост образования, естественно, повлек за собой модернизацию. Не на основе бесконечно дешевой рабочей силы, а на основе большого числа образованной молодежи. А теперь у меня такой вопрос. А вот в этой картине, которую я нарисовала, где был бы произвол милиции, о котором мы сейчас столько говорим? Ответ: произвола бы просто не было по той причине, по которой его нет в Америке или в Китае. Потому что есть два типа экономики. Есть экономика с ненулевой суммой и власть, которая сила, которая прямо пропорциональна процветанию общества. И такая экономика по определению порождает полицию, которая раскрывает преступления. А экономика, которая составляет из себя игру с уменьшающейся суммой, и власть, которая существует за счет насильственного изъятия продукта у подданных, по определению опирается на некий класс, имеющий право совершать преступления. А, то есть это было бы смешно, да, если бы к тому же королю Филиппу Красивому пришел какой-нибудь затырканный крестьянин и жаловался бы на барона, который потоптал его урожай. Ну, правильно, потоптал, это вот его право барона топтать урожай, это право мента топтать людей на дорогах. А самый интересный вопрос, а строй какой был бы в России, демократия или диктатура? И вот самое удивительное, что это нерелевантный вопрос. То есть могла быть так, могла быть так. Разница, еще раз подчеркиваю, здесь не в политическом, а в экономическом основании власти. Либо у вас есть власть, сила, которая возрастает прямо пропорционально богатству общества, и тогда эта власть заинтересована в том, чтобы общество становилось более богатым, либо это власть, сила, которая возрастает прямо пропорционально насилию, чинимому ей в обществе. И тогда эта власть заинтересована в безнаказанности насилия. То есть можно представить себе ситуацию, при которой Россия идет по описанному мной пути. Путин осуществляет очень жесткий контроль над страной, над прессой, возможно, даже более жесткий, чем сейчас. И, тем не менее, является могущественным мировым лидером, собственно, третьим в тройке Барак Обама и Ху Цзиньтао. Другое дело, что, еще раз повторяю, это могущество было бы другого рода, чем сейчас, потому что решения Путина оказывали бы существенное влияние на мировую экономику. Но вот он не мог бы, да, вдруг взять и захотеть в один момент повесить за яйца Саакашвили, ну, по той же причине, по которой Ху Цзиньтао не может взять и вдруг отправить войска на Тайвань. Вот я бы хотела, чтобы слушатели поняли, что это промышленное развитие, вот все то, о чем я говорю, российская доля в транснациональных корпорациях, создание новых промышленных кластеров, модернизация, образование. А все это было абсолютно реально. И тем, кто скажет, что я рисую слишком идеалистическую картину, я напомню, что преобразование в современном мире происходит практически мгновенно. Китаю и Индии понадобилось меньше 20 лет для радикальной трансформации. Но это Россия, в которой хочется жить. И удивительно, что для этого не понадобилось бы что-то делать. Понадобилось бы лишь чего-то не делать, не арестовывать Ходорковского. И вот все это возможность быть не то что членом G8, а членом тройки, правящей миром. А Путин променял, ну, в общем-то, на вороне мишуру. На возможность проехать на трех желтых ладах по бездорожью. Возможность попозировать в Туве с голым торсом. Возможность заявить в интервью журналисту, что вот как надо обращаться за позицией, чтобы она, чинно стуча копытами, удалялась в сторону моря. Вот очень жаль Ходорковского, который сидит за то, что он пытался сделать свою компанию прозрачной. Жалко всех нас, потому что, в общем, мы все сидим вместе с Ходорковским. Очень небольшое количество людей в России сейчас свободно. Путин, Тимченко, Ковальчуки, там, Ротенберг. Все остальные сидят. В том смысле, что заключенный – это человек, у которого нет частной собственности, с которым можно сделать все, что угодно, и созидательная активность которого бесполезна. Так что мы все сидим. Нельзя сказать, что Путин превратил страну в ГУЛАГ, но он превратил, знаете, такой Нифльхейм. Мир вечного льда и мрака, куда попадают все умершие, кроме тех, которых валькирии забирают в Вальгаллу. Так что жаль Ходорковского, жаль Россию, но я предлагаю пожалеть еще и Путина, который мог не то что создать, не помешать появиться новой России и стать при этом одним из самых могущественных мировых лидеров, и променял все это на золотую мечту шпаны, на дорогие часы, на бесчисленные резиденции и любят лобызающих ноги. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, 985-970-45-45. Это СМСки. Я очень редко комментирую марши несогласных и протесты по 31 числам. Но вот тут не могу не вставить свои 5 копеек, видя, как решение властей согласовать митинг, один из митингов с Людмилой Алексеевой, расколола оппозицию. И у нас теперь 31-го будет 2 митинга. Один разрешенный, который будет проводить Людмила Алексеева, и другой неразрешенный, где, видимо, людей будут таскать и бить ОМОН, который будет проводить Лимонов. На самом деле, это разговор, конечно, даже не только о российской оппозиции, а о стратегических решениях. О стратегических решениях, которые мы принимаем в жизни, потому что ведь всегда существует огромная проблема в переговорах с теми, кто не хочет договориться. Вот если вы хотите не договориться, вы никогда не договоритесь. А российская власть, она не хочет договариваться, и это значит, что хорошей стратегии в общении с таким переговорщиком нет. Вот вы можете сказать, я не буду договариваться с Шулером, как Лимонов. Вы можете сказать, я буду договариваться, как Алексеева. Толку нет. Вы, значит, в этом казино не выиграете. То есть, еще раз, нету выигрышной стратегии. И в этих условиях люди ведут себя очень по-разному. Вот, например, стратегия США и множество цивилизованных стран заключается в том, чтобы вести переговоры с Ираном, Северной Кореей и прочими странами, которые не хотят договариваться. Я даже не говорю, что это хорошая стратегия. Я просто обращаю ваше внимание, что это одна из цивилизованных стратегий. И она не изобличает в том, кто ее ведет, негодяя и продажную тварь. Вот если США пытаются договориться с Северной Кореей, заранее зная, что это бесполезно, и что Северная Корея всю политику строит на том, чтобы не договариваться, это не потому, что американский политический эстаблишмент куплен кровавым режимом Северной Кореи. А второе, конечно, вот если выигрышной стратегии относительно Шулера нет, то какая правильная? Вот мне кажется, одна из самых страшных идей в мире, что существует какая-то единственно правильная стратегия. А вот не существует очень часто единственной правильной стратегии, как не существует единственного правильного маршрута из Петербурга в Глазго. Ну, по-разному можно попасть из Петербурга в Глазго. И бывают, конечно, ситуации, когда есть правильное и неправильное решение, но их не так уж много, потому что гораздо больше ситуаций, в которых есть масса правильных решений, масса не очень удачных, и есть какие-то совсем неправильные. То есть вот это тоже важно, что есть множество правильных решений, но это не означает, что все решения правильные. Вот если вы сидите дома и думаете, чем заняться, то вы можете книжку почитать, можете в кино сходить, и все решения будут правильные. Но если вы героином шернетесь, это неправильное решение. То есть в переводе на реалии оппозиции, если вы проводите митинг, вам отказывают в одном и разрешают в другом, можно проводить, можно соглашаться с властью, можно не соглашаться. Но это не судьбоносный выбор, который решает будущее демократии. Опять же, это не значит, что все решения правильные, и что там надо в связи с этим можно вступать в движение наше. А более того, я ведь обращу внимание, что есть позиция огромной части населения, которая не совпадает ни с позицией Лимонова, который считает, что с Шулером не надо договариваться, ни с позицией Алексеевой, которая считает, что как цивилизованный человек она обязана пытаться с ними договориться. Не даже с позицией Латыниной, которая там с Шулером не договаривается, но в силу своей журналистской профессии она описывает вот ежедневно деятельность этого казино и как в нем подтасовывают карты. А вот огромное количество людей просто с Шулерами не связывается. И все это правильные позиции. Там можно не ходить в казино, можно разоблачать казино. Это все правильный путь. Можно даже дворником в казино работать. Главное, не работать там менеджером и не владеть этим казино. И что меня, конечно, поразило, это реакция части публики на согласие Алексеевой. Потому что вдруг Алексеева тут же стала и предательницей, и коллаборационисткой, и ворковала с Сурковым, и впала в старческий маразм, и пошла на поводу у властей. А вот это такая страшная вещь, секта. Я, знаете, скажу, как определить секту. Очень просто. У секты нет оппонентов, у секты есть враги. То есть, если человек в чем-то не соглашается с сектантом, это значит, что он продался дьяволу. А это очень важный момент, потому что тут есть известная поговорка. Есть два мнения, мое и неправильное. Совершенно нормальная поговорка. Если ты считаешь себя правым, то твой оппонент, естественно, не прав. Но у сектанта дело другое, потому что у него он прав, а его оппонент не оппонент. Его оппонент сторонник дьявола. А если человек сектант, то ты никогда не считаешь, что его оппонент или врага не правым. Нет, ты всегда считаешь, что он продался дьяволу, что он выжил из ума, должен быть вынесен на свалку истории и так далее. И вот меня это потрясло, потому что Людмила Алексеева, которая за всю свою жизнь не совершила ни одной подлости, мать Тереза русской оппозиции, не посылала мальчиков и девочек в тюрьму, как Лимонов, не рассказывала потом, как они там страдают, не предлагала власти сотрудничество, как Лимонов сам же описывает в одной из своих книг. Ее голова вот только что торчала на этом селигере. И вдруг оказывается, что все это ничего не значит, и вот те сектанты, которые кричат «выжила из ума», они, собственно, чем отличаются от тех, которые на селигере? Ну, знаком. 985-970-45-45, вот смски. И я не могу не вернуться к теме Егора Бычкова, борца с наркоманией, который получил только что 3,5 года в Нижнем Тагиле. И там судья Юлия Петрова, которая вела процесс, она учинила очередную историю Она позвонили от нее и попросили подать кассацию. Сильно сократили сроки кассации таким образом, чтобы ее подать было реально практически невозможно. Это вот после всего шума и после того, что здесь у нас на Эхе, кажется, то ли 96, то ли 97% в разных опросах поддерживали Бычкова. Плюнь в глаза, божья роса. А кассацию, впрочем, подали. И я, собственно, почему хочу вернуться к этой теме. Меня поразила, с одной стороны, обрадовала единодушная реакция гигантской части российской публики, которая встала на сторону Бычкова. И меня поразила реакция значительного количества правозащитников. На сайте, например, Грани.ру, чисто правозащитном сайте, я насчитала уже, честно говоря, не помню, но, по-моему, около 6 статей, которые назывались примерно так. «Егор Потрошитель» от Бычкова до Евсюкова. И с такими звучными именами Ихлов, Володарский, Санникова. То есть это понятно, что эти люди, которые писали эти статьи, они выражали абсолютно свое мнение, не дай бог, там, ни заказное, ничье. Вот они, как правозащитники, считали, что Бычков садист, устроитель домашнего концлагеря, и долго рассказывали, что вот если... что ему бы в Калифорнии дали 350 лет. И главное, долго рассказывали, что власть он социально близкий. Вот сейчас он сажает наркоманов, а дай ему волю, он начнет сажать велосипедистов и вообще будет полный фашист. Ну, собственно, это классическая логика в такой ситуации. Сегодня танцует джаз, а завтра родину продаст. Почему он родину продаст, если он танцует джаз? И почему он будет расстреливать людей в супермаркете, как Евсюков, если он пока только охотится за наркоторговцами? А меня, собственно, эта история немножко поразила и показалась очень значительной именно потому, что она показывает, на мой взгляд, основные проблемы и вот такие родовые болячки правозащитного движения. А, во-первых, на мой взгляд, есть разница между причиной, по которой Бычков сидит, и поводом, точно так же, как и в деле Ходорковского. И вот причина заключается в том, что в Нижнем Тагиле цыган за, не только цыган, за и ментов за торговлю наркотиками не судят или судят не всегда. Ну, там, пожалуйста, цыган Калимулин Василий Владимирович, изъято 800 грамм опия, дело прекращено. Цыганка Волкова Руфина Федоровна задержана там, по-моему, с 1,5 килограмма опия, дело прекращено. Цыган Квек 1,5 килограмма опия, дело прекращено. Всего так 140 дел было забыто в Нижнем Тагиле. И вот вдруг появляется человек, который, подчеркиваю, не только борется с наркоторговцами, но, что самое страшное, в реабилитационном центре Бычкова, так же, как и в Екатеринбурге, все наркоманы, которые приходят, они же пишут, когда, кто и с кем. То есть они обладают абсолютной базой данных на то, кто крышует наркоторговлю. И вот этого человека сажают. И причина этой посадки, я не знаю, сколько наркоторговцы денег заплатили и кому. Но я не думаю, что вдруг наша прокуратура, которая как-то мало озабачивается состоянием людей, ну, в военных училищах или просто в детских домах, вдруг она озаботилась проблемами наркоманов. И мне кажется, не очень правильно обсуждать повод, а в том случае, когда надо обсуждать причину. Не очень правильно обсуждать, платил Ходорковский налоги или платил. То есть с удовольствием можно обсуждать это до, с удовольствием можно обсуждать это позже, но уж точно не надо делать дополнительных услуг обвинения, обвинять Ходорковского даже в чем его еще прокуратура не обвиняет. И я как-то с трудом себе представляю статьи на правозащитных сайтах типа «Миша Потрошитель». Вот. Это, на мой взгляд, первый очень важный момент. А второй очень важный момент заключается в том, что очень точно написал по поводу наркоманов Соколов Митрич из «Известий». Он вообще занимался долго этой темой, у него вышла серия абсолютно блистательных статей, не только про город без наркотиков, к которому, кстати, довольно осторожно относится. И Соколов Митрич написал, что люди, которые защищают права наркоманов, это, как правило, либо те люди, которые живого наркомана в глаза не видали, либо врачи, которые зарабатывают деньги на безумно дорогом лечении и вот на этом поощрении идеи, что это болезнь, это несчастье, нужно очень много денег потратить. И Соколов сравнил наркомана с персонажами фильмов о вампирах, которых он не любит. Что да, вот на самом деле наркомана нет. Вот это как в американском фильме, когда место человека занимает какое-то другое существо, которое готово лгать, убивать, насиловать, делать что угодно. Вот последняя история в... Сейчас я даже попытаюсь ее... Последняя история в Екатеринбурге. Убили девочку. Сзади наркоман подлетел, хлопнул молотком по голове, вырвал сережки из ушей, вытащил мобильный телефон и убежал. И, собственно, он не только одну эту женщину убил, мать, нормальную женщину. Он в этот день также с молотком напал на несколько человек. Просто ему были нужны деньги на дозу. Но так получилось, что жертва оказалась знакомой кого-то в городе без наркотиков. А и город без наркотиков сделал работу милиции. А город без наркотиков опросил, кто может быть этот наркоман, который вот сейчас так повадился убийствами добывать себе деньги просто на дозу. Поймали наркомана, сдали в милицию. Ну, видимо, сейчас правозащитники на сайте Грани.ру напишут, что вот город без наркотиков опять нарушил права человека. Вот несчастный человек, он жил как умел, бил женщин по голове, чтобы вырвать у них сережки молотком. А это было его право как личности. И вот если городу без наркотиков дать право таких личностей арестовывать, то вот рано или поздно они арестуют всех нас. Вот страшную фразу Соколов Митрич сказал, что излечиться имеет шанс только тот наркоман, которого никто не жалеет. И я не хочу влезать в медицинские дела и пытаться что-то говорить о методах лечения наркоманов. Упаси меня, Боже. Вот есть точка зрения города без наркотиков, которая заключается в том, что наркомания – это никакая не болезнь, что ломки нету. Так говорит Дюша Кабанов, сам бывший наркоман, один из основателей города без наркотиков. Он, собственно, так вот и переломался на хлебе и в наручниках. И вот он говорит, ломки не существуют, но только если, конечно, существуют, но это зубная боль хуже. Ломка – это все притворство, наркомания – это не болезнь, это удовольствие, которое получает человек. Где вы назовете мне такую болезнь, чтобы человек убивал, насиловал, грабил, при этом еще получал удовольствие и считался больным. Существует точка зрения самого наркомана, что он несчастный, страшно, вот его все не любят, у него болезнь, он от этого зависит, а его не жалеют. И существует точно такая же точка зрения, очень близкая к наркоманам врачей, которые специализируются на лечении наркомании, что давайте нам больше денег, мы вот пожалеем вашего наркомана, мы его, если не излечим, то мы ему будем давать в специализированной клинике какие-то другие химические препараты, например, метадон. То есть это тот же самый наркотик, ничуть не меньшее привыкание вызывающее, чем героин. То есть, по сути дела, такого рода клиники – это лицензированная наркомания. Это человек сидит на наркотике, только этот наркотик он платит не пушеру, а он платит человеку в белом халате. И не бегает по улицам с молотком, и не стучит никого по затылку. Оплачивают за него это дело его родители. Так вот, и вот, то есть существуют две разные точки зрения у людей, которые лечат, реально хотят вылечить наркомана, как в фонде города без наркотиков, и у людей, которые хотят получить деньги за излечение наркомана. Вот они разные. Я не хочу в медицину все это вдаваться, я хочу заметить просто два наблюдения обывателя. Первое заключается в том, что никто никогда не видел наркомана, у которого ломка на улице. Вот это странно. Да, если это физиологическая проблема, если наркоман без наркотика, вот его начинает колотить, корёжить, если это действительно чистая химия, то почему же они по улице не валяются? Вот как не поговоришь с родителем, родитель говорит, ой, мы хотели его отучить от наркотика, но он начал так страшно выть, он начал так жутко кататься, он убежал в ванну и сказал, что себя зарежет, а вот на улице никакой ломки не видишь. И более того, в тюрьме, это ситуация, где чаще всего, не всегда в тюрьме бывает наркотик, очень часто наркоману в тюрьме приходится сидеть без наркотика. Вот как-то в тюрьме тоже никакой ломки обычно люди не видали. То есть какая-то такая-то странная химическая реакция, которая наступает только там, где есть человек, у которого можно выпросить деньги на наркотики. И второе обстоятельство, которое я хотела бы заметить, тоже по поводу химической или психической зависимости наркомана от вещества, это то, что есть общеизвестный способ идеального, замечательного вылечивания наркоманов. А этот способ называется секта. А, к сожалению, люди, которые... Вернее, не к сожалению, самый простой способ вылечить наркомана, это если он станет ваххабитом или пятидесятником, или что-то в этом роде, как-то согласитесь, странно, что если речь идет о химической зависимости, то ее может заменить идеологическая зависимость. И вот я пыталась понять, почему вдруг правозащитники, которые защищают массу полезных и хороших людей, вдруг стали так жестко против Бычкова и на защиту несчастных наркоманов. И, в общем-то, ужас заключается в том, что именно потому, что правозащитники всегда стоят на защиту самых несчастных. Неважно, почему эти несчастные самые несчастные. И вот ровно по этой причине правозащитники на Западе встают на защиту террориста, а правозащитники в России встают на защиту наркомана. Потому что нам всегда говорят, вот если мы не будем защищать права Анвара аль-Авлаки, это американский террорист, которого защищают американские левые, то в конце концов американское правительство нарушит все наши права. Нам здесь говорят, что нет, если мы не будем защищать права наркомана, то потом придет страшный Бычков, начнет нарушать наши права. Но вы знаете, это фарисейство. Инфантильный гуманизм – это способ сделать любую проблему неразрешимой. А это способ сделать так, чтобы террористы продолжали убивать или наркоманы продолжали убивать. Люди, которые называют себя несчастными. Они очень похожи друг на друга, террористы и наркоманы. Продолжали убивать людей на улицах. А при этом, да, вот вы знаете, но это не мы виноваты. Это уже не к нам относится. И у меня уже мало времени, я стала смотреть, а кого же все-таки вот сейчас защищают правозащитники. Очень интересный момент. Я нашла на том же сайте Грани.ру замечательную статью в поддержку другого заключенного. Заключенного зовут Виталий Бунтов. А там был призыв выйти в его защиту, он совершенно, конечно, невиновен, и страшный рассказ, по-моему, это был рассказ Елены Санниковой, известной правозащитницы, о том, как заключенному Бунтову, совершенно невиновному, в тюрьме Тульской, где он сидит, вырвали ногти за отказ вступать в фашистскую организацию и быть там киллером, за что ему обещали за что ему обещали скостить срок. Зная наши тюрьмы, конечно, в первый момент просто мороз по коже продирает. Вот человеку вырвали все ногти. А потом как-то настораживаешься, потому что выясняется, что человеку не только вырвали все ногти, но он и предъявил их правозащитникам. А как-то вот, представляешь, вырвать ногти запросто, это я понимаю. Но вот как их потом собрать, да, сидя в колодках... Сразу же вспоминаешь, что заключенные, особенно непокорные, там бывают разные болезни, типа цинги, при которой ногти выпадают сами, сразу скажу, что грибка у Бунтова нет. Потом как напрягаешься на эту фашистскую организацию. Ну, у нас, конечно, в тюрьмах могут вырвать ногти за что? Ответ – просто так. Но что у нас в тюрьмах были фашистские организации, которые занимаются киллерством. А дальше маленькая подробность, которую госпожа Санникова опустила. Бунтов написал в своей жалобе, что у них занимаются не только киллерством фашистские организации, но что у них опыты проводят на людях, и в тюрьме есть врач, который может человека сделать зомби, а может, наоборот, продлить ему жизнь бесконечно. Возникает вопрос, а что же вот этот вот лауреат Нобелевской премии делает в тульской тюрьме? И не просвечивали там Бунтова еще и лучами? А более того, там еще такая подробность. Оказывается, они ему предлагали в фашистскую организацию вступать, не зная, что он еврей. Дальше начинаешь смотреть, что же невинный заключенный Бунтов сидит. А выясняется, что ему дали 25 лет. Сначала пожизненно, а потом 25 лет за убийство девушки. Но не просто за убийство девушки. Он вместе со своим знакомым, знакомую девушку, не, не, он залез в свою квартиру, он там грабил, а вещи потом убитой нашли в ее квартире, тут она пришла, он застрелил ее 7 раз, а потом, насколько я понимаю, из того же пистолета стрелял в мента, который пытался через некоторое время их взять. Но менту пуля попала в пряжку, отскочила, и сколько таких девушек поубивал Бунтовцев, я, конечно, не знаю, учитывая состояние нашей ментовки. Но вот этого человека посадили, в конце концов. А при этом, судя по всему, у него такая степень паранойи, что он еще и нарвался конфликт с дальневосточными ворами, и потому что они не любят такого рода людей. И его перевели в Тулу. И у меня возникает вопрос, а если заключенный Бунтов знакомых девушек щелкает, как кроликов, чего же он отказался стать киллером фашистской организации за снижение срока? А я эту историю не случайно рассказываю так долго, потому что, да, вот у меня вопрос. Почему та же самая, ну, часть правозащитников, которая пишет про Бычкова Егор Потрошитель, и которая защищает Бунтова и призывает нас выйти голосовать за его права? И ответ очень страшный, потому что такое есть в Бунтове, чего нет в Егоре Бычкове? Ответ очень страшный. Бунтов параноик, а Бычков нет. Бунтов произносит вот эту замечательную фразу «меня обидели, меня подставили». Бычков ее не произносит. И самое ужасное, что эту же фразу, на которую правозащитники реагируют, произносят все самые большие подонки, которые есть в мире. Ее произносят всегда исламские террористы. Они говорят, мы имеем право убивать каждого американца, как говорит Бен Ладен в своей фетве, но террористы – это не мы, террористы – это американцы. И после взрыва башен-близнецов они говорят – так это же американцы взорвали башни-близнецы, а нас подставили, чтобы ввести войска в Афганистан. А господин Френкель, убийца Козлова, он говорит, меня подставили. Предполагаемые убийцы Политковской, они говорят, меня подставили. Сутягин говорит, я не виновата, и меня подставили. И каждый раз, когда правозащитник слышит эту фразу, меня подставили. Неважно, от кого он ее слышит, от параноика Френкеля. От параноиков, занимающихся терактами и говорящих о том, что они самые несчастные люди на земле. От наркоманов, тоже которые, как я уже сказала, как террористы считают себя самыми несчастными людьми на земле. Правозащитник на это реагирует. Это очень страшная ситуация, и, на мой взгляд, это приводит к некоторой маргинализации правозащитного движения. И к тому, что инфантильный гуманизм становится средством добиться того, чтобы проблема никогда не была решена. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».